Часть третья. Охота. Колеса отбивали свой бесконечный веселый ритм, а в окно вагона лезла копоть от паровоза. Степан закрывал окно, но тогда наваливалась духота, и приходилось снова открывать. Борис проснулся, когда солнце вовсю жарило с самого центра небес. Несколько минут лежал, слабо шевелясь среди тюков с припасами и постановая. «Дай пить», — сказала наконец. «Есть чего?»
«Все есть. И пить, и есть.
А может, и выпить есть?»
«Говорю же, есть все».
«Это дело». Борис энергично поднялся, вернее, попытался, после чего схватился за виски и застонал. Вдруг насторожился, бегая глазами по сторонам. «А эти где?»
«Эти? Вон там», — кивнул Степан на дверь.
Обычный грузовой вагон был слегка усовершенствован. Перегородки разделили его на три части. Одну из них отдали братьям, в остальных двух разместились 8 сангров сопровождающих. Впрочем, на этом усовершенствования заканчивались. Никакой роскоши, разве что отдельная дверь на роликах и откидные полки для пассажиров. Когда Степан увидел сангров близко, он сразу понял, что они не люди. Очередные пришельцы — из очередного мира измерения. Он увидел только лица, все остальное было закрыто одеждой и перчатками. Покатые лбы плавно, без углубления переносицы, переходили в крупные прямые носы. Носы также прямо уходили к подбородкам. Это делало сангров похожими то ли на птиц, то ли на каких-то грызунов. Глаза у них были узкими, с опущенными внешними уголками. В этих глазах совершенно не читались эмоции. «Ладно». Выпив крепкого вина и закусив пластинкой вяленого мяса, Борис приободрился. «А какого рожна тут делаешь ты?»
«Еду с тобой»,
— пожал плечами Степан. «С какой стати? Тебе там вообще нечего ловить».
«Монахи тоже так думали. Но ты им сказал, что нам вместе безопаснее, что мой дом на земле давно под наблюдением и так далее, и что уходить будем вместе».
Борис сокрушенно покачал головой. «Ну ладно», — сказал он. «Ладно, я был пьяный дурак, но ты-то чем думал? Куда тебя понесло? Почему ты им не сказал?»
«Я сказал, что нам лучше вместе, Боря. И попробуй теперь докажи, что это не так».
«Идиотизм, ты вообще не нужен. Тебе бы в обители отлежаться, пока не закончим».
«Отлежусь, когда вернемся домой».
Борис поднялся, высунулся чуть ли не по пояс в окошко. «Всего 2 вагона в поезде», — отметил он. «Интересно, что во втором?»
«Какие-то зверушки», — сказал Степан. «Очень лохматые и прыгучие, размером чуть больше осла».
«Карауны», — кивнул Борис. «Это хорошо, они полезные. Слушай, целый поезд ради нас снарядили. И идем быстро». Это, конечно, лестно. Приятно почувствовать себя большим человеком напоследок.
Лучше еще выпей, чем депресняк нагонять, ладно? Потом поспи. Когда похорошеет, скажешь. Есть разговор.
«Мне уже хорошо», — заинтересовался Борис. «Давай разговаривай».
Степан вздохнул и достал из рюкзака плотный хрустящий пакет. «Это наставление братства. Велено передать тебе».
«Что-что?» — Борис удивленно заморгал.
«Инструкции. Ты должен остановиться в каком-нибудь безопасном лагере у кичвегов и устроить там же поблизости сопровождающих. От любых огневых контактов держаться подальше. Убеждать вождей в необходимости переговоров с дипломатами королевства. Каждый день кто-то из сангров будет дежурить на ближайшей станции и ждать курьера с новыми распоряжениями. Нужны подробности — читай». Степан бросил конверт брату на колени.
«Ага. После прочтения сжечь или съесть?»
«Не знаю. Можешь скрутить, например».
За стеной раздались какие-то каркающие звуки, то ли смех сангров, то ли ругань.
Борис покосился на дверь, выразительно сведя брови.
«Объясни, чего ты всю рожу на них кривишь?» — спросил Степан. «Ты их боишься или презираешь?»
«Скорее боюсь. Хотя и не совсем... не знаю». «Спасибо. Отлично все объяснил.
Так сразу и не объяснишь. Представь, что ты путешествуешь с говорящими волками. Боишься их или презираешь?
Ну, презирать, наверное, не за что. Но бояться буду, пожалуй.
Эти ребята похуже волков. Во всех смыслах. Надеюсь, им хорошо внушили, что нас не нужно кусать. Они совсем другие. Поэтому ходи при них по струночке, а лучше делай вид, что тебя вообще нет. В их черепушках все наизнанку. Там нечто непостижимое. Их привели из мира, где человек редко доживает до 15 лет, и за этот срок он успевает настрогать полдюжины детишек, а иногда и стать очень уважаемым сеньором. Они очень дорого стоят, если их нанимать.
Так это разве плохо?
Кому как.
«Кстати, вот еще...» Степан потряс кожаным мешочком с золотыми монетами. «Это твой аванс от святейшества». На рассвете паровоз длинно проголосил жалобным голосом и начал замедляться. Справа лежала голая бугристая степь, слева же, километрах в двух, начинали громоздиться покатые, обросшие пушистым лесом горы. Заскрипели тормоза, вагоны коротко грохнули, поддав друг друга, наконец встали. Пока Степан и Борис собирали вещи и боролись с тяжелой дверью, сангры уже развернули разгрузку. На обочину летели тюки, а из второго вагона спустились дощатые сходни, по которым одного за другим выводили лохматых, беспокойно блеющих караунов. На них тут же застегивали простенькую сбрую, на ней, в свою очередь, крепили поклажу.
«Ты на таких ездил?» — поинтересовался Степан.
«Пробовал разок. Мне понравилось. Хорошо, мягко, как на диване. Седло не нужно. И не страшно упасть. Они ж совсем маломерки.
Какие-то они игрушечные. Почему не обычные лошади?»
«Вот в горы поднимемся, там поймешь. Лучше караунов, на круче ничего нет».
Степан вгляделся в бархатно зеленеющую горную гряду, сбрызнутую мутным туманом. Там все выглядело молчаливым и необитаемым. Ни дыма, ни намека на дорогу. «Ты знаешь, где лагерь кичвегов?»
«Конечно, нет».
«В смысле?» Степан изумленно уставился на брата.
«Они же на месте не сидят, постоянно перемещаются, да еще и делятся на отряды».
«Хочешь сказать, мы попремся наугад?»
«Не совсем. С нами сангры, они умеют искать».
«И сколько они будут искать? Пару месяцев?»
«Да успокойся ты, Степа. Прямо вот думаешь, нас дураки сюда послали, да?»
Сангры тем временем готовились к дороге. Затягивали лямки простеньких вещмешков, завязывали на плечах легкие неприметные накидки. Вообще все в них было просто и неприметно. Одеты не по форме, но все какие-то одинаковые. Взгляд на них не останавливался, спокойно скользя дальше вдоль монотонного предгорного ландшафта. Единственное, что зацепило внимание Степана — их оружие. У всех были длинные ружья из золотистого металла, отделанные чем-то белым, покрытым тонкой резьбой. Скорее всего, это была кость. Из нее были и приклады, и ложа. При этом все ружья были разными. Каждое по-своему уникально. Казалось, что сангры взяли с собой не полевое вооружение, а коллекцию музейных экспонатов. У братьев тоже было оружие. Монахи выдали каждому сильно потертый СКС и брезентовый подсумок с обоймами. По всему, видать, из каких-то очень старых запасов. Степан понятия не имел, как в эту штуку заправлять патроны, и Борис по-быстрому провел с ним полевой инструктаж.
«Нормальные пушки, кстати», — сказал он. «Для кавалерии в самый раз».
Пистолет Амира так и не вернули. Подошел один из сангров, ведя за кожаные поводья двух караунов.
«С Богом, Степка!» — вздохнул Борис.
Степан взгромодился на мохнатую спину, чувствуя себя так, словно оседлал сток соломы. Он опасался, что небольшое животное просядет под его весом, однако караун держался на удивление стойко. Группа всадников направилась к подножиям гор. Лохматые зверушки вдруг взяли на удивление хорошую скорость, перебирая своими маленькими крепкими ножками. Борис оказался прав, сидеть на копне густой жесткой шерсти было чертовски удобно. Гораздо лучше, чем на лошади. Вцепился всеми пальцами и словно прирос. Дорога плавно уходила вверх, уже различались отдельные деревья на склонах. Бориса с чего-то одолело словесное недержание, он безумолку болтал, говорил, как ему тут надоело и как хочется в тихое и безопасное место, где он будет сам себе хозяин. Потом принимался ругать земную цивилизацию с ее скользкой властью, нравами и ненужными усложнениями жизни. И опять начинал рассуждать о том, что здесь, в Центруме, человеку долго жить нежелательно, потому что легко стать бессердечной сволочью. Они уже поднимались по склону. Лес, который из долины казался густо махровым, на самом деле был довольно редким и хорошо проходимым. Массивные кряжестые деревья окружала пушистая травка, ничто не мешало караунам перебирать ногами. Степан поражался, с каким упорством и энергией эти небольшие животные карабкались в гору. Борис продолжал вещать. Он несколько сместился с основной темы. Теперь он жаловался, что не может уговорить Тосию и Синбая сбежать вместе с ним, а без них ему уходить не хочется. «Лучше объясни, как тебе удалось оторвать жену вождя и не остаться без башки», — спросил Степан.
«Ну, у них там своя атмосфера. Вождь был старенький, а деток не настругал. После его смерти власть доставалась другому клану. Они могли либо купить ребенка, либо позвать осеменителем кого-то из своих горняков. Оба варианта не совсем удобные, по некоторым причинам. А тут я.
Ты, как всегда, ловкач. О чем будешь говорить с ними там?»
«Как это?» — оторопил Борис.
«Ну вот так. О чем ты будешь говорить со своей женщиной, если вернетесь вместе? Она же не из твоего теста. Вы даже в кино вместе не сходите. Тебе придется объяснять ей каждый кадр».
«Ну, до сих пор как-то говорили.
А с сыном?»
«Ну, он у меня серьезный. Мы с ним о жизни говорим, о поступках, человеческих ценностях. Ты уверен, что там все будет так же?
У моей жены одноклассник женился на китаянке. Ничего не имею против китайцев, но всем казалось, что у него дома поселилось какое-то неизвестное науке существо. Он и сам вскоре стал так думать».
«Да иди ты в баню!»
Борис вроде выдохся и умолк. Сангры тоже молчали. Степан заметил, что они лишь обмениваются быстрыми, едва заметными жестами. Им этого хватало. Вокруг ничего не менялось. Все то же редколесье, пологий склон, уходящий, казалось, к самым небесам, и ни единого следа человека. Карауны начали уставать. Все чаще сангры соскакивали с их спин и помогали им взбираться на трудные горки. Степан и сам был не прочь оказать помощь своей зверюшке, но он еще не научился чувствовать ее. Он не знал, когда именно нужна помощь, ведь его караун продолжал усердно ползти вверх и не жаловался. Потом начали затекать собственные ноги. Какой бы ни был удобный диван, все равно долго на нем не усидишь, не шевелясь. В общем, привал оказался очень кстати. Степану показалось, что санграм он не очень-то и нужен. Они его устроили только ради своих подопечных землян, а еще, может быть, для старательных животных. Лагерь организовали очень быстро и слаженно. Привязали караунов, распаковали нужные тюки, расстелили огромное брезентовое полотно на траве. Вместо обычного костра устроили что-то вроде печки. Коротко порубленные сучья зажгли в специальном котелке. Получилось и экономично, и не особо заметно со стороны. Через 10 минут только двое сангров остались возиться с припасами, остальные растворились среди деревьев проверить окрестности. Кушанье, которое готовилось на ужин, напоминало шаурму. Сангры заворачивали какие-то кусочки в тонкую лепешку и подогревали, прислонив к раскаленным стенкам котелка. Пахло вкусно. Степан с братом праздно сидели в сторонке, наслаждаясь покоем. Впрочем, мир перед глазами все еще привычно покачивался, будто они и не слезали с караунов. Разведчики вскоре вернулись так же незаметно и почти одновременно материализовавшись среди деревьев. Все собрались в круг на брезенте, посередине лежало остывая неведомое ароматное кушанье. Все почему-то молчали и не шевелились. Эта странная пауза уже прилично затянулась. Степан поглядывал на Бориса, но и он сидел тихо, хотя было слышно, как у него урчит в животе. Наконец, один из сангров протянул руку в перчатке и ухватил шаурму. Следом взяли свою порцию еще двое. Степан, истекающий слюной, тоже взял. Вдруг он ощутил, как Борис вцепился в его руку. Дальше произошло что-то невообразимое. Был страшный удар в грудь, от которого перехватило дыхание, потемнело в глазах. Кое-как прокашлявшись и преодолев первый шок, Степан увидел, что над ним возвышается разъяренный сангр. Он вдавливал Степану в горло кончик длинного в полметра узкого клинка и что-то яростно проговаривал. Разобрать его речь было сложно. Степан уловил лишь что-то насчет полоумного старца. Потом перед глазами мелькнуло лицо Бориса. Тот оттаскивал сангра, раз за разом повторяя, что этот чужестранец не хотел зла, он просто не знает правил. Степан пришел в себя в шагах 20 от места трапезы. Он сидел на траве, привалившись к древесному стволу. Борис был рядом.
«Что это было?» — прохрипел Степан.
«Говорил я тебе не высовываться», — горестно изрек брат.
«Что я сделал? Я просто взял еду. Ты взял его еду. Он этот кусок полчаса молитвами заклинал, а ты цапнул и зашкварил».
«Что-что?»
«Осквернил, говорю, воинское хлебово. Испоганил. Теперь он это есть не будет».
«Они совсем психи? Пусть другой кусок возьмет».
«Степа, я тебя предупреждал, у них в голове свои тараканы. Тебе бы тихо посидеть, подождать. А ты кинулся на жратву, как жертва голодомора».
«И что теперь? Расстреляют меня или просто зарежут?»
«Сиди спокойно и не отсвечивай. Пойду пожевать тебе раздобуду».
Борис порылся в тюках и принес сухой паек, пару плоских сухих лепешек и миску с непонятной субстанцией, внешне напоминающей давленные макароны.
«Это называют птичьим сыром», — пояснил Борис. «Очень питательно и хранится долго. Правда, вкус своеобразный».
«Вкус, как у ссаной тряпки», — уточнил Степан, разжевывая крохотный кусочек.
«Ну, дело привычки. Здесь это основная еда в походах.
Скажи-ка, с какого перепуга меня называют старцем?»
«А кто ты?» «Для них ты и есть старец. Кстати, предупреждаю, это вовсе не почетное звание, и уважения не жди. У них дома считают трусами тех, кто доживает до нашего возраста».
И снова в путь. Степан уже сроднился со своим карауном, он чесал его за ухом и говорил какую-то невразумительную ерунду, подбадривая. Смысл этого долгого и заунывного перехода оставался непонятен. Борис обещал, что сангры следопыта найдут след, а они его и не искали. Просто подгоняли своих животных, изредка обмениваясь непонятными сигналами. Ничего не происходило. Красное солнце уже собиралось прятаться за горизонт, лес становился темным и тревожным. Пора бы остановиться, перекусить и, пожалуй, уснуть под треск уютного костерка. Но неутомимые сангры, похоже, и не собирались отдыхать. Они словно видели какую-то цель и стремились к ней. Они двигались то вместе, то вдруг разъезжались в стороны. Серо-зеленые одежды и невзрачные накидки делали их почти невидимыми среди деревьев. Однажды сквозь зевоту Степан ощутил, что вокруг что-то изменилось. Сангры, казалось, засуетились, начали чаще описывать круги под кронами, прислушивались, застывая на месте. Наконец сгрудились под деревом с мощным раздвоенным стволом. Приблизившись, Степан увидел, что двое роются в корнях, разгребая пальцами листву и принюхиваясь.
«Что-то интересное?» — спросил он у брата. «Сам-то запах не чувствуешь?»
Степан втянул воздух.
«Вроде дерьмом пахнет».
«Так и есть. Нашли лошадиный помет, свежачок».
«И почему такой ажиотаж вокруг?» навозной куче.
«Степа, Степа!» — разочарованно вздохнул Борис. «Ну, сам подумай, откуда тут взяться лошади?»
«Да понятия не имею».
«Ладно, помалкивай лучше».
Сангры тем временем расползлись в разные стороны, снявшись с караунов. Лишь один остался охранять братьев и животных. Степан хотел еще кое-что спросить у Бориса, но Сангр тут же приложил палец к губам и очень выразительно посмотрел. Так что сразу захотелось стать тихим. Вскоре вернулись снова возбужденные и резкие. Запрыгнули на животных, уверенно направились по склону.
«Взяли след»,
— негромко прокомментировал Борис. «Чей?»
«Скоро узнаем. Какашки совсем свежие».
Стремительно темнело, попутчики угадывались в виде прыгающих темных пятен на фоне чистокола стволов. Над головой шумно перепархивали какие-то крупные птицы, заставляя вздрагивать. «Цык!» — послышалось спереди. Все мгновенно остановились. Степан ощутил запах дыма в воздухе. Стало очень тихо. Даже животные послушно замерли. Откуда-то раздавались голоса, приглушенные, но явственно различимые среди шелеста листвы. Один из сангров соскочил на землю, разбежался и стремительно взобрался на дерево. У Степана просто челюсть отвисла. Сангр не карабкался, не цеплялся, а просто взбежал на высоту в полтора десятка метров, как белка. Потом так же ловко спустился. Что-то сообщил товарищам своими шипящими и цыкающими сигналами. Похоже, его прекрасно поняли без слов. Все немедленно спешились, начали привязывать животных. Поснимали с плеч ружья, накинули на лица темные сетки и тронулись вперед легким бегом. Степан и Борис, чуть пригнувшись, семенили позади всех. Неожиданно один из сангров задержался и сердито прошептал:
«Топочете, как неуклюжие коровы! Либо стихнете, либо оставайтесь тут!»
В самом деле сангры перемещались плавно и совершенно бесшумно, словно парили над травой. В то же время под ногами братьев то и дело что-то шуршало или хрустело.
«Мы лучше стихнем», — благоразумно решил Борис. Оставаться в этих мрачных зарослях без охраны не хотелось даже ему.
Впереди уже были видны отблески огня на кронах. Голоса доносились громче, но разобрать слова не удавалось. Казалось, кто-то за деревьями кричит, ругается или даже плачет навзрыд. Наконец сангры замедлили бег, еще больше пригнулись и, наконец, двинулись ползком. Путь привел на кромку крутого каменистого обрыва. Внизу лежала просторная расщелина, освещенная двумя кострами. Первое, на чем остановился взгляд Степана, был человек, привязанный к столбу. С расстояния в полсотни метров узнавалась традиционная одежда кечвегов. Голова его безжизненно свесилась на грудь, ноги же почему-то иногда дергались, словно в них тыкали электрическим проводом. От этой картины стало не по себе. Еще внизу был небольшой, но основательный бревенчатый дом, пара сараев, какие-то перекладины и изгороди. За домом Степан увидел еще троих привязанных людей. Они были значительно дальше, разглядеть что-то подробно было трудно. Из-за сарая вышел человек, одетый в широкие синие штаны и расстегнутый френч. За спиной болталась винтовка.
«Ах вы суки!» — выдавил Борис. «Кто это?» — тихо спросил Степан. «Казаки. Заткнись, кстати».
В свете костра мало что было видно. Однако Степану померещилось, что этот человек темнокожий. Остальные были в доме. Именно оттуда из-за распахнутой двери доносились крики. Где-то слышалось сдержанное конское ржание. Борис уже перекатился к санграм и что-то им втолковывал, яростно шевеля бровями. Те быстро все поняли. Через полминуты четверо скользнули в заросли. Остальные прильнули к своим диковинным ружьям. Степан тоже положил перед собой карабин и взялся за рычаг затвора, но Борис выразительно погрозил ему кулаком. Глаза уловили какое-то движение справа. Оказалось, ушедшая группа сангров уже выбралась из зарослей чуть в стороне, там, где край обрыва нависал над одиноким деревом с крепкими растопыренными ветвями. Не успел Степан и глазом моргнуть, как сангры взялись прыгать прямо на эти ветви. Зрелище было нереальное. Они скакали, как блохи, словно для них не существовало законов тяготения. Вдобавок, им как-то удавалось цепляться за эти ветки и повисать совершенно бесшумно. Даже одежда не шуршала.
«Ну, сейчас начнется кадриль», — пробормотал Борис. «Каждой твари по харе».
Степан вытянул шею, чтобы разглядеть крадущихся вдоль дома сангров, но брат потянул его назад.
«Ты лучше бы пригнулся, дорогой. Шальные пули таких любопытных особенно нежно любят».
И бесцеремонно вдавил голову Степана в колючую траву. Из-под обрыва вдруг истошно заорали. Тут же лежащие рядом сангры принялись палить из ружей. Их выстрелы не были похожи на резкие оглушительные хлопки автоматов или пистолетов. Звук был мягкий, сочный, с длинным вибрирующим посвистом. Каждый выстрел рождал облачко плотного дыма, которое моментально таяло. Все это Степан видел уголком глаза, поскольку брат продолжал прижимать его голову. Еще он услышал винтовочные выстрелы снизу, но они совсем быстро прекратились. И вообще все окончилось быстро. Борис внимательно оглядел расщелину. «Ну что ж, аккуратно, качественно, в срок. Можем спускаться».